Тема проповеди «Библия». Что вы знаете о Библии? Что вы знаете о Библии? Слово жизни, книга, Божье Слово. Ну да, в общем-то, все правильно. Все правильно. Я, знаете, вспоминаю историю, которая произошла с Библией в моей жизни. Мой дедушка по маминой линии, папа моей мамы, мой дедушка, в его семье были верующие тоже там. Вот я просто не помню, там то ли бабушка, то ли его там кто-то, в общем. И ему досталась Библия, такая большая Библия, старая такая, в кожаном таком, знаете, переплете. Такая старинная просто, такие пожелтевшая старинная. Это не уже сейчас пожелтевшая. А тогда, видно, она была еще, когда он был маленьким там или каким его, она была хорошей. В общем, эта Библия досталась мне. То есть вот она есть у нас там где-то дома лежит. И такая, знаете, она где-то лет 100 ей, наверное, этой книги. Вот. И однажды я когда жил еще сам, без жены, это в трудное время было. У меня был сосед такой. Мы уже с Лесей были знакомы, мы вместе работали, но мы еще не были женаты. А у меня был сосед там по лестничной клетке, по этажу. Не по клетке, по этажу. А я ж такой, знаете, только к Богу пришел. Все вот внутри горит, знаете, весь такой пылаю. Соседям там проповедовать там. При случае где-то, если это вот. Такая возможность выпадала поговорить с соседями. Я, конечно же, а они тоже ж хорошие. И заходи, там чайку попьем. И у нас был такой сосед. У него немного были проблемы с ногами, там он как бы не всегда мог выйти, но когда я к нему заходил, мы с ним общались, он был рад очень, И я с Новым Заветом к нему как-то раз зашел, с маленьким таким, знаете, это Гедеоновы братья, такой малюсенький такой Новый Завет. И так ему открываю там этот Новый Завет, листаю, говорю, вот тут написано «Слово Божие», а он так смотрит на меня, так, что это у тебя такое, говорит, что это у тебя за Библия такая? Я говорю, это вот Новый Завет, Библия, да, она вот, сейчас я тебе покажу Библию. Ты как бы узнаешь. Я думаю, ничего себе, это интересно. Он там в тумбочку где-то открыл, там что-то какие-то клунки повынимал, где-то достал такую, сверток такой, завернутый в какой-то платок там. Давай разворачивать, один, второй, как капуста это снимает эти. И Библия у него навехонькая такая, по-моему, еще даже типографской краской пахнет, в красном таком, красной обложке, современная Библия, напечатана в наше время, странички просто вообще, там, по-моему, даже, бывают такие слипаются, еще нужно их, не открыванные еще ни разу. И он развернул ее, и говорит, там такой крест, такая толстая, такая большая, это Библия, говорит, а что это у тебя такое? Я сидел на него, смотрел, я понял, говорю, сейчас я домой, достаю Библию, прихожу к нему, говорю, все, Господи, все, у меня круче, я его побил, так сказать, он меня после этого все время слушал, как будто, я не знаю, где-то с облака спустился. Представляете, казалось бы, просто нужно было в нужный момент достать Библию правильную. И все. И дело пошло. И я ему рассказывал, и мы с ним чай много раз пили. Надеюсь, что он с Господом. Он умер уже, да. Надеюсь, что он взывал к Богу. Итак, Библия. Библия даже, видите, она говорит, даже просто на нее смотришь, она сама за себя говорит. Может такое происходить. Знаете, мы в наше время сегодня, мы теряем немножко связь с Библией. Столько всего вокруг. Выходишь на улицу, уже рекламы начитался и вроде как чего-то наелся, да? Пока идешь где-то, реклама, да, А там если еще телевизор, интернет, а если еще радио, телефон. В общем, столько информации, и мы теряем связь. И по сути мы где-то уже начинаем терять уверенность, в нашей христианской жизни. Так вот, нам уверенность нужно не терять. Нам нужна эта уверенность. И я хотел бы, чтобы то, чем я поделюсь, чтобы оно обновило вашу уверенность или вдохнуло в вас уверенность, что Слово Божие – это Слово Божье. Итак, вы помните, что Библия – это Слово Божие, как было сказано. И Библия была написана не сразу вся, а постепенно. Да, до сегодняшних дней к нам пришла книга, но раньше такого не было. Такой книги с Ветхим Заветом, с Новым Заветом. Итак, Библия – авторитет для христианина. Это так должно быть. Является ли Библия для вас авторитетом? Это вопрос. Является ли Библия авторитетным словом? Ну, не просто сама Библия, да, а вот то, что там написано. Потому что, как из этого случая, который я рассказал, для человека Библия была авторитетом, но он же ее не читал, и это было не очень хорошо. Хорошо, когда ему попался такой свет, как я, который мог бы объяснить, в чем там как бы смысл, да. А если просто насмотреть на Библию, даже если она для тебя авторитет, то ничего не происходит. Но мы же хотим доверять чему-то, что действительно правдиво, правда? То есть если что-то мы в чем-то сомневаемся, мы этому не доверяем. То есть часто можно слышать с людьми, когда общаешься, говоришь, а вот Библия, ой, ну кто там эту Библию, кто там знает, сколько раз ее переписывали, сколько раз ее там, что там с ней делали, мы вообще не знаем. Это вообще придумал кто-то специально, чтобы нами всеми там управлять. Знаете, такая версия есть. Вот очень хорошо она позволяет людям сразу отстраниться от Бога и сказать, я тут ни при чем, то есть я сам по себе. Но если... Вчера мы ехали в машине, и как раз момент затронулись с людьми, там я просто подвожу иногда людей. По большому счету, люди не вникают в вопрос, а достоверна ли Библия. В принципе, даже мы вот здесь, в церкви, тоже особо не вникаем порой. То есть мы там верим пастору, потому что он там одет красиво, да? Или там еще кому-то, потому что говорит красиво. Мы порой сами вот даже не всегда задаемся этим вопросом. А правда ли, что в Библии все это написано там? Или вот мы не проверяем это. Мы иногда вот полагаемся на... Но в принципе, это тоже хорошо. В общем-то, то, что Библия правдива... Можно даже ее не открывать, можно прийти на служение в церковь, потому что все мы здесь именно потому, что вот Библия правдива. То есть вот все мы, это мы есть плод слов Писания. То есть уже само это, само по себе очень мощное свидетельство того, что Библия работает, и Библия — это откровение, и Библия — это Слово Божье. Уже даже только поэтому, да. Но для личного, внутреннего как бы уверенности нам важно эту Библию через себя пропускать, да. Сама по себе Библия — это... книга догматическая, то есть там есть как бы такие вещи, которые описывают атрибуты Бога, какой Бог, так? То есть мы знаем из Библии, какой Бог. Но также это книга и личного откровения Бога. То есть Бог говорит, какой Он, и Бог говорит, кто Он. Он хочет с нами общаться. Библия – это приглашение к общению. То есть через Писание Бог приглашает нас к общению с собой. Существование этой книги как раз вот и говорит о том, что Бог протягивает к нам руку через Писание. «Возьми, почитай и узнай обо мне, и приди ко мне общаться». Библия, она сама себя как бы доказывает, да, то есть, возвращаясь к тому, что я говорил о том, а правдива ли Библия, любая книга или любые исторические сведения, которые изложены в чем-то, где-то, они должны проходить некоторые критерии как бы оценки, да, или достоверности, критерии достоверности. Там есть исторический, внутреннее свидетельство и внешнее свидетельство. То есть вот мы почему так скрупулезно не подходим к изучению Библии, правдива ли она? Потому что мы не обладаем этими знаниями в полной мере, да, вот что нужно там исторически проверить ее там и то, и другое. Но много очень уже людей это сделали. Вот, например, книга одна из, Джош Макдауэлл, «Неоспоримые свидетельства». Здесь просто вот о Библии вот все, что только можно сжато найти и доступно, здесь можно почитать. Хорошая работа, хорошая книга. Я, может, даже какие-то моменты отсюда зачитаю, или мы посмотрим. То вот Библия выдерживает все эти критерии оценки. Она просто вот, казалось бы, как так? Такая мощная книга, мощный такой документ. И столько людей, которые просто вот пренебрегают как бы этой возможностью. Я просто скажу, значит, рукописные копии, да, то есть мы имеем книгу уже готовую, но вся Библия, она из частичек как бы сложена. И чем меньше временной отрезок между событием и описанием этого события, тем более достоверно вот это описание. То есть чем меньше промежуток. То есть какие-то события происходят, да, ну, допустим, взять события Нового Завета. Вот они произошли, и буквально там в течение там 100 лет как бы вот было написано, записана вся эта история. Вот очень короткий промежуток времени между событиями и описанием этих событий. Это значит, что описание этих событий, оно максимально достоверно. Сравнивают, значит, с исторической книгой, это «Илиада» Гомера. Так вот, там разрыв между событиями и написанием событий, там, по-моему, более 1000 лет. Как бы, ну, то есть там достоверность как бы под вопросом. Но хотя оно цитируется и считается достоверным, то книги Нового Завета, например, да, очень короткий промежуток, и их очень много. Там около 5000 разных фрагментов из Нового Завета. То есть, если все это изучать, сомнения просто, ну, если не сомнения отпадают, то нет никаких аргументов, чтобы противопоставить как бы достоверности Писанию. Заметьте, что на протяжении всего вот существования ну, христианства и написанного текста о христианстве постоянно были попытки его опровергнуть. И попытки эти происходят и существуют сегодня. Но еще знаете, в чем интересна Библия? Чем она вот такая вот необычная книга из ряда таких же книг? То есть там, допустим, Коран, книги восточных каких-то учений. Почему Библия выделяется среди них? Она стоит в авангарде просто. Я думаю, что все эти учения, они выросли, как на этом дереве, что Иисус сказал, что горчичное зерно, когда падает в землю, то потом, когда вырастает, то птицы небесные укрываются в тени. А из Писания мы знаем, птицы небесные – это кто? Это враги этого зерна. То есть, когда зерно упало, эта птица, которая потом укрывается в ветвях, в тени, она могла его склевать просто. Но потом она же становится, она пользуется этим деревом. То вот я думаю, что Библия, она написана, да, она сложена, та информация, которую Бог дал о себе, а все остальные пользуются просто этими принципами и... Ну, это такая моя теория. Но она, я думаю, близка вот к правде. Все это наросло. Это дерево Писания разрослось. И в ветвях этих деревьев уже живут, сидят те, кто ну, хочет, хотел его уничтожить, допустим. Да, понимаете? То есть Библия, она необычная книга. Она, знаете, она в авангарде. Она впереди. Она выпячивает себя. То есть она вот так вот, знаете, делает. Я. Она конкретно говорит «я». И она конкретно говорит не просто к людям каким-то, а какой-то части людей. Библия обращена ко всем народам, абсолютно. Даже тем, которых мы еще не знаем, может, на Марсе живут. Библия, она говорит ко всем народам. Она обращается ко всем нациям, ко всем расам, абсолютно. Нигде, ни в каких книгах мы не найдем такого мощного обращения как бы именно ко всем народам, к людям всего, ну, то есть даже к умершим, даже к умершим, да. Вот в этом и Библия принимает на себя весь удар сомнений, скепсиса и всего остального. И это, заметьте, на протяжении промежутка времени большого это все происходит. И на сегодняшний день Библия остается в спросе. И ничего не меняется. Знаете, мы как люди, мы любим усовершенствовать, да? Я сейчас говорю такими вещами, которые не являются как бы научными какими-то такими категориями. То есть, когда научные категории, там уже спорить трудно, но здесь можно поспорить. Но вместе с тем, простые вещи, то, что мы вот как бы можем пощупать вот на ходу, да? Забыл, о чем хотел сказать. Посмотрю в план. Пару фактов из Писания, да? Смотрите, значит, за последние 2 века, это я к тому, что Библия в спросе остается, да. Да, поменять, вспомнил, видите, как хорошо план иметь. Опять забыл. 8 миллиардов экземпляров. 8 миллиардов экземпляров. Самое часто продаваемое, да. И мы как люди, мы любим усовершенствовать, правда? Вот если была просто лампочка, нет, свечка. Люди придумали лампочку. Была просто лампочка накаливания, стала диодная. Была Библия, которую придумали специально, чтобы управлять людьми, а она так и остается неизменной. Ничего как бы не усовершенствуется. Как было сказано, как было записано, на протяжении как минимум 1000 лет Библия не меняется. О чем это говорит? Это не творение человека, абсолютно. Человек бы туда уже дописал бы, апгрейд сделал бы уже, обновление, версия 3.7, версия 5.8, уже бы вышла бы новая Библия, новые 8 томов Библии. Понимаете? Этого не происходит. Это косвенный факт такой, который просто вот, ну, показывает, что это не творение человека, это не человек не мог этого придумать. Если бы он это придумал, он его бы уже 2 раза усовершенствовал, если не больше. Более чем 2500 языков и наречий всего мира переведена на Библию, на языки. Кстати, по поводу дороговизны некоторых экземпляров. Первая Библия была напечатана на станке Гутенбергом, да, было напечатано 180 экземпляров. На сегодняшний день сохранилась только 21 книга. Различные экземпляры ее оценивают, если вдруг вам попадется, вы там это знаете, от 25 до 35 миллионов долларов. Просто экземпляр одной книги. Ну просто, знаете, вот как это? Моя столько не стоит почему-то. Ну, мы понимаем, что ценность этой книги просто вот в самом моменте, да, там одна первая напечатанная была книга, да. Представляете, какая ценность этой книги? Ну, это, по-моему, бюджет Украины. Можно пару таких книг в Украину привезти, и хватит надолго. Даже такие есть вещи. Интересный момент такой тоже. В советское время, ну, мы все знаем, что советское время, в 60-х годах Корней Чуковский запросил разрешение на издание библейских преданий, адаптированных для детей известными литераторами. Проект разрешили, но только при условии, что в книге не должны упоминаться ни Бог, ни евреи. Есть, кстати, интересная иллюстрация в интернете к этой книге. Там, то есть вообще, ну... Чуковский придумал для Бога псевдоним «Волшебник Яхве». Чуковский наш человек. Библия для детей была выпущена в 1968 году издательством «Детская литература» и называлась «Вавилонская башня и другие древние легенды», но практически сразу была уничтожена. То есть, как бы, думаю, те, кто ее издали, и потом какой-то ценз проходила книга, все поняли, что это ж просто проповедь Евангелия сразу. И ее как бы... И в 90-м году есть, издали еще одно издание, так что где-то можно ее, ну, как минимум в интернете можно найти иллюстрации, можно найти рассказы. Ну, вот такое вот, как бы, знаете, попытка как бы донести, да, в советское время Библию, да, ну, для детей. 2 Тимофея 3:16-17, 3 глава 16-17 стих. «Все Писание Богодухновенно. Бог вдохнул в людей желание, жизнь, чтобы написать это слово». И именно это слово, оно как лекарство, знаете, оно от всего. От депрессии, от боли, от болезней, ну вот от всего. Обращаемся ли мы к нему? Это уже другой вопрос. 2 Петра 1, 1 глава, 20-21 стих. «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Более 40 авторов в разные периоды времени писали Библию. И при этом всем они все связаны одной нитью. Да? Одна идея проходит от начала, от бытия до откровения. Это просто невероятно. Кто как бы это вот вникал и кто знает, что такое писательский труд, это невозможно просто придумать вот так вот один раз. Это Бог. Библия, она воздействует на личность, на нашу личность. Нам нужно, чтобы поменяться, нам нужно вникать в Слово, нам нужно изучать, да, Слово, нам нужно понимать, кто такой Бог, нам нужно подчинять себя авторитету Библии, подчинять себя, изучать, вникать и размышлять. Ведете ли вы записи, когда читаете Библию? Ну, хотя бы время от времени. Пишете ли вы? Получается ли вот садиться в какое-то, знаете, укромное ванна-туалет место, у кого где, и даже прочитав Библию, что-то записать, да, найти какой-то ключевой момент. Делаете вы это или нет? Не делаете? Начинайте делать. Это просто вот, это та работа, которую нужно проделать немножко, да. Бог не дает нам все готовое, вот так прямо как на блюде. Нужно немножко поработать. Мы хотим... Бог заложил в нас желание творить, желание, знаете, этого поиска, нахождения и обладания вот этим плодом. Когда мы садимся с ручкой, с бумажкой и записываем какие-то истины, что-то вот пытаемся как-то исследовать, да, в нас рождается эта истина, в нас появляется этот плод, и мы рады очень сильно. Возможно, в чьей-то жизни эта истина уже есть, и она работает. И мы рады за этого человека, но мы еще больше рады, когда истина появляется внутри нас, когда мы говорим: «Ух ты, никогда как бы не думал об этом, ничего себе». И мы горды от этого, мы рады, что нам открылось что-то. Это очень важный момент, не пропускайте этого, то есть старайтесь как бы в это вовлечься, чтобы просто получить то, что Бог хочет нам дать. Простой момент, как, допустим, изучать Библию, да? Есть понятное для вас место, простое понятное место. Вот от него, как бы от этого понятного места, начинайте двигаться как бы по контексту. Да? Это для вас понятно? Ага, это понятно. Смотрите вот это. Ага, это непонятно. Как оно соответствует вот с этим? Ага, вот так вот, наверное, да. То есть все достаточно просто. Бог будет открывать, Бог будет вести. Не так, что, знаете, открыли, что-то вообще ничего не понятно. И, ну, нет, найдите понятное место. Найдите понятное место. Если вам непонятно, допустим, бытие, посмотрите понятное место. Допустим, там числа. Если первый псалом вам слишком короткий, быстро очень заканчивается, к 118-му обратитесь. Он длиннее немножко. То есть на дольше хватит. Есть понятные места в Библии, находите их. Что-то вам открылось. Как это можно применить в своей жизни? Ага, вот так-то. То есть применяйте это, да. Старайтесь как бы воспользоваться этим, потому что Слово Божие, оно живо написано, живо и действенно. То есть Слово Божие, оно живет. Иисус говорил, Иоанна 5:39, фарисеям говорил, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Иисус призывал учителей исследовать Писание. Уж к нам-то это точно относится. И к нам тоже такой призыв звучит. Исследуйте Писание, ибо мы хотим иметь жизнь вечную. То есть мы хотим понимать, нам надо это делать. Применение. Иеремия, 17 глава, 7-8 стих. Это, по сути, первый псалом. Там сказано, что человек, который соблюдает Слово Господа, да, следует за Словом Господа, будет как дерево у потоков вод. Вечно какой? Зеленый, плодовитый, молодой. Исследовать Писание – это молодость. Честное слово, это эликсир просто. Ну, от всего. И применение его. Знаете, помните, АБВГДЭйка была такая? Да? Есть даже, да? Ну, уже это не та АБВГДЭйка, которая была тогда. Там такая была ведущая, тетя Таня. Помните, да? Она стала верующей. И в советские времена, в Советском Союзе, она ездила с миссией по Союзу, это уже, наверное, какие-то года, вот ближе к 90-м, и они возили с собой мультфильм «Суперкнига», и таким образом свидетельствовали о Боге. И она говорит, что мы просто показывали мультфильм, и люди писали письма просто пачками «Спасибо». Вы нас просветили, вы просто мультфильм. Представляете? То есть люди были просто благодарны, что у них есть возможность это почерпнуть откуда-то, да? Этим напитаться, насытиться. У нас эта возможность есть сегодня. Вот, есть книга, да, есть Писание. Мы можем это применять в свою жизнь. Евреям, 4 глава, 2 стих. «Ибо и нам возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Вот момент применения. Нам нужно поверить в это. Поверить. Знаете, у Бога есть принцип. Сначала ты веришь, а потом получаешь подтверждение. Вот здесь борьба, знаете. Но с Богом это работает 100%. Когда нам говорят на улице, не разменяйте $10, то тут надо сначала проверить, потому что по факту может оказаться 10 суринамских гульденов, а то и 20 истории жизни, то у Бога не так, у Бога по-другому. Ты мне веришь, а потом находишь подтверждение. И Бог дает эти подтверждения. Нам нужно растворять это слово веры практикой, нам нужно его практиковать. Нам нужно его просто постоянно культивировать в себе. Момент, который также вселяет в нас уверенность. Помимо того, что мы принимаем Библию как авторитет, да, мы ее исследуем и изучаем и применяем. Нам также важно свидетельствовать о том, что происходит в нашей жизни. Вот, мы выходим сюда, мы свидетельствуем о Боге. Просто удивительно, действительно, что такая мощная книга. Просто я не знаю такого документа исторического и вообще, с которым было столько всего связано. Вот здесь Джош МакДауэлл перечисляет просто ряд пророчеств. Ну, по-моему, даже он там практически все пророчества упоминаются. Здесь есть в тексте, которые произошли с городами, в служении Иисуса, высказывания каких-то ученых, там людей, которые изучали Библию, изучали богословие. Очень много разных фактов. Ну, это человек-юрист, как бы, он знал, как к этому делу подойти. В конце книги есть свидетельство его жизни, как в его жизни Бог пришел. Такое небольшое, знаете, ну, он был еще тот товарищ, я вам скажу. Такое вытворял там в студенческие годы. но его зацепила группа людей. Он говорит, ну вы знаете, в колледжах всегда есть группа студентов, которые не такие, как все. Если у нас, говорит, вечеринки, там движуха, а они не такие. Но они, говорит, счастливы, и у них что-то есть, чего у меня нет. И он попал как-то в обстоятельства, где начал разговор как бы с этими людьми. И, значит, он говорит, что это у вас такое вот есть, что вот, вот вы такие счастливы, вы вот... А ему говорят, ну, Иисус. А, религия, говорит, религия это, я знаю, я... Нет, я же не сказал религия, я сказал Иисус. И вот это его как бы, ну, задело, что вот о чем речь. И начался процесс его изысканий. И цель его изыскания была опровергнуть Библию, собрать материалов побольше и сказать, ребята, все, с Иисусом покончено. Но в итоге он вот написал другую книгу, и у него другая жизнь. Поэтому свидетельство того, что происходит в вашей жизни, это очень важный момент, который дает вам уверенность. Еду в машине, да, настроение может быть не очень, там что-то там как-то не сложилось, какие-то обстоятельства. Думаю, ну, надо свидетельствовать. Начинаю говорить о Библии, о Боге. Обстановка меняется мгновенно просто. То есть люди начинают задавать вопросы. Ты уже сам, уже с этой машины чуть ли не выпрыгиваешь, потому что с тебя просто льется как бы, да, вот это слово. Слушайте, говорите с поводом и без повода, знаете. То есть, я не знаю, в магазине, на кассе, то есть, ну, где придется? Где придется? Просто не бойтесь как бы говорить, что Бог делает в вашей жизни. Если Господь пошлет человека вам, да, вы ему что-то расскажете, ему это будет в пользу. Ехал в трамвае раз, было побуждение поговорить с женщиной. Говорю, вы знаете, вот, ну, начал про детей, вот что-то вот. И она говорит, да, вот у меня, и там у нее проблема там с детьми какая-то была, вот, и мы начали с ней разговаривать. В итоге мы пришли к тому, что есть Бог, что он спасает, ей нужно пойти в церковь и так далее. То есть, казалось бы, просто разговор, ну, ни о чем, да, там, но в итоге человек узнал о Боге. Итак, Иеремия 17 глава, 7-8 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Это наше стремление, наше следование за Словом Божьим, за Господом. Даже во время засухи будем приносить плод. Это то, что хочет от нас Бог. Это то, что вокруг засуха, а у меня есть вода. Это вот то, что делает вера. Это вот, я говорил уже, что это наша борьба. Именно когда обстоятельства вот такие, а вы верой берете верх над этими обстоятельствами, вы провозглашаете невозможное в молитве, в своем свидетельстве, в своей жизни. Только так мы можем устоять. И подтверждение тому, вот буквально несколько слов с Людмилой Иосифовной, она говорит, ну вот наступил кто-то на ногу, да? А ты ему что в ответ? Я говорю, ну все, что думаешь. А как нужно? Ну, я пошутил, конечно. Что постоянно это борьба. Без того, чтобы быть вот в этом движении, да, невозможно просто. Это будет постоянно. Не думайте, что вы придете сейчас после воскресного служения, сядете, и все само потечет до следующего воскресного служения. Нет, вам нужно будет сражаться, вам нужно будет побороться. Но одно дело, когда ты убегаешь и отстреливаешься, знаете, а другое дело, когда ты бежишь вперед, и, то есть, вам такую позицию нужно занять. Обстоятельства напирают на вас, а вы на них напираете, знаете. Слово Божие меч обоюдоострый, да? Ну, можно себя поранить. Но мы должны двигаться вперед, мы должны быть в авангарде, мы должны сражаться, мы должны наступать, мы должны нападать. Конечно же, засуха будет врываться в нашу жизнь, но есть Слово Божье. Может быть, сейчас какой-то интересный момент найду, в завершении, так сказать. Библия была первой. Это подтверждение тому, что Библия в авангарде, а значит, и мы тоже должны быть в авангарде. Библия была первой религиозной книгой, ну, мы понимаем слово «религиозной» среди, да, вот всех подобных книг, попавшей в космос в виде микрофильма. Это была первая книга, прозвучавшая с Луны. Астронавты читали «Бытие 1.1. Вначале сотворил Бог». Представьте, Вольтер предсказывал гибель Библии в 1850 году. Он говорил, что Библия, так сказать, закончится. Так что вооружитесь этой мыслью. по возможности займите себе такую книгу. Просто если вам станет грустно, можете открыть ее, а потом открыть Библию, посмотреть и сравнить. Давайте помолимся, чтобы Бог давал нам желание любить Библию, любить Писание, любить его изучать и держать его, знаете, на готове. Почему называют баптистов, называли штундами, кажись, да? Штудируют, да? Видите, само слово говорит, штудируют Библию, да? Это почетное слово, я думаю. Как? Разборы, да, разборы Библии. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, что Ты дал нам Твое Слово, Твое откровение, Боже. И дай нам силы и желание, Господь, вникать в Писание, Боже. Исследовать его, Господь, применять его, Боже. И быть вооруженными, Господь, и вдохновленными Тобой, Боже, через Твое Слово. Благослови нас, Господь, следовать за Твоим Словом, чтобы быть как дерево, посаженное у потоков вод, Боже. Лист которого не вянет, Боже. Которое приносит плод в свое время. И даже если зной, или холод, или проблемы какие-то, Господь, мы будем плодовитыми, Боже, мы будем насыщенными, Господь, напитанными Тобой, Боже, через Твое Слово. Вдохни в нас Твою любовь, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.